Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это радио Донбасс Реалии, с вами в следующий час будет ведущий Александр Лащенко. Конечно же, сразу поздравляю вас со всеми уже наступившими, наступающими рождественскими новогодними праздниками, с Рождеством Христовым вас, и в частности, как раз в сегодняшнем эфире будет разговор, правда, отнюдь не только праздничный, с известным деятелем Украинской Православной Церкви, именно ПЦУ Православной Церкви Украины, митрополитом Переяславским и Вишневским ПЦУ, Александром Дробинко. Будем говорить, куда пришла церковь за эти вот 3 года после получения Украиной Томоса, как раз вот 3 года в январе исполняется. Вот какова ситуация вообще в украинском православии, не только, собственно, с духовной, конечно, точки зрения, мы не духовная отнюдь программа, а с политической, общественной, это все важно. Каковы конфликты, как удается их улаживать, ну и так далее. Будем обо всем этом общаться с Александром Дробинко. Поскольку наша программа сегодняшняя выходит в записи, то эфирный телефон тот самый, еще раз все-таки его напомню, 0800-300-403, работает, но в режиме автоответчика. Если все-таки желаете высказать свою точку зрения, в частности, по поводу вот этого интервью с Александром Дробинко, имеете полную возможность, бесплатно, конечно, по этому телефону ее высказать. Возможно, у вас есть темы для реализации эфира Радио Донбасс Реалии, готовы их высказать? Пожалуйста, а мы готовы их воплотить. Звоните, высказывайте свои мнения. И также мы следим, конечно же, за комментариями не только по телефону, но и во всех наших соцсетях. Страница Донбасс Реалии, в частности, Facebook. Продолжается трансляция сегодняшнего эфира, в том числе на YouTube-канале Радио Донбасс Реалии.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио Донбасс Реалии.
Как будет выглядеть возможная военная операция Кремля на юге Украины? Какие шаги предпримет командование вооруженных сил Украины, чтобы остановить противника? Юг ведь сложный регион, зажатый между оккупированным Крымским полуостровом и пророссийским прокси-режимом Приднестровья. Аналитики говорят, что, скорее всего, речь будет идти о комплексной военной операции со стороны российских вооруженных сил, если, конечно, эта операция состоится и главнокомандующий вооруженными силами РФ Путин отдаст соответствующий приказ. Украинских войск, по утверждению аналитиков, достаточно, чтобы сдержать локальный прорыв или сорвать планы десантирования. В ситуации разбирался корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель. Он рассказал об этом по телефону из Одессы моему коллеге Денису Тимошенко.
Основные сценарии — это, конечно же, сухопутное наступление из Крыма через перешеек. Второй сценарий, к которому готовятся, по словам экспертов, это высадка десанта на Черноморском побережье силами Черноморского флота Российской Федерации. И по первому и по второму направлению существуют меры, которые способны противостоять российским войскам на этом участке. Однако в том случае, если это будет наступление, имеющее локальный характер. В случае же полномасштабной агрессии, про которую говорят западные специалисты, в частности, когда наступление будет вестись из севера, из востока, из юга, это будет уже сложнее. Именно поэтому, по словам экспертов, с которыми я общался, если Россия и будет предпринимать подобные шаги, то именно в составе комплексной воинской операции.
А почему, вот поясни, то есть нет смысла захватывать вот этот вот коридор, канал крымский для водоснабжения Крыма отдельно, вне контекста большой военной операции?
Дело в том, что эксперты говорят, что по сравнению с 2014-2015 годом воинское присутствие на юге Украины, украинской армии, значительно усилилось. Есть несколько бригад морской пехоты, есть бригады артиллерийские, есть войска ПВО и другие воинские подразделения, которые могут как бы удержать попытку прорыва. Кроме того, в случае, если это будет отдельная воинская операция, то украинские военные смогут перекинуть из других регионов страны бригады для усиления нашей группировки на юге. В том же случае, если это будет комплексная военная операция, или хотя бы это будет военная операция, которая будет сопровождаться активизацией воинских действий на Донбассе, тогда вероятность успеха, как минимум локального, у России выше, потому что украинский штаб будет занят на нескольких направлениях, и так вести боевые действия, конечно, значительно сложнее. Поэтому аналитики говорят о комплексной военной военной операции.
Ты говорил о том, что украинские военные не ответили на вот твой вопрос, то есть это по словам военных аналитиков. А какие силы вообще сейчас сосредоточены украинские на юге Украины?
Если говорить кратко и в общих чертах, то в Одесской и Николаевской области это две бригады морской пехоты. Это артиллерийская бригада в Николаевской области, которая тоже подчиняется военно-морским силам Украины. Именно в состав этой артиллерийской бригады планируют передавать крылатые ракеты «Нептун». Считается, что они станут основным инструментом сдерживания российских кораблей российского Черноморского флота в акватории Черного моря. Кроме того, в группировке войск оперативного командования «Юг» также есть несколько бригад, в частности, на перешейке с Крымом. И именно там, вот об этом мне говорил военный эксперт Николай Белесков, именно в районе перешейка постоянно проходят воинские учения по сдерживанию и по выполнению других задач, ну, против вероятного противника. Так что там военная группировка тоже достаточно серьезная. Единственная проблема, как мне рассказывали аналитики, это отрезок между Одессой и Приднестровьем, который недостаточно защищен воинскими формированиями. Однако я думаю, что поскольку прорабатываются все сценарии и в штабе, и в генеральном штабе, и в штабе операции Объединенных сил, я думаю, что там есть какие-то сценарии, которые позволяют говорить о локализации и прикрытии того участка фронта. Это чуть меньше 100 километров от Приднестровья до Одессы.
Спасибо большое, Миша. Как мы сейчас услышали, по словам военных экспертов, Украина сосредоточила достаточное количество сил для того, чтобы исключить возможность вот такой вот локальной операции на этом направлении, потому что вот многие аналитики говорили о том, что Кремль не против бы взять контроль над Северо-Крымским каналом для водоснабжения, для восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Этот именно эфир выходит в записи, поэтому наш эфирный телефон радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403 работает, бесплатно работает, но в режиме автоответчика. Звоните все равно и высказывайте свои мнения по сегодняшней теме для разговора с Александром Дробинко, митрополитом Переяславским и Вишневским православной церкви Украины, и также мы следим за вашими комментариями под видеотрансляцией в Ютубе. Сегодняшняя программа в записи, но видеотрансляция, конечно же, как и каждого эфира «Донбасс Реалии», присутствует в Ютубе. И также имеете возможность писать нам во всех социальных сетях, где есть страница «Донбасс Реалии», в частности, в Facebook.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реали». С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко. И с нами на прямой связи будем вот как бы итоги года, который уходит, 2021-го. И главное, попытаемся, ну, если не спрогнозировать, прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, то попытаться посмотреть, что ожидать Украине, церковной, но вообще в общественной, политической жизни, потому что все связано в этом мире с политикой так или иначе в 2022. В новом году будем все это пытаться сделать в этой части программы «Радио Донбасс Реали» с нашим сегодняшним онлайн-гостем, митрополитом Переяславским и Вишневским Православной Церкви Украины Александром Дробинко. Вітаю вас отчим, я людина...
Слава Ісусу Христу!
Я людина свіська, тому даруйте. Там, може, щось не так звертаюсь, будь-якому...
Без всяких питань, як маєте, так і звертаюсь.
Добре, зрозуміло. Ну, во-первых, вот год уходит, 21-й, вот ваш взгляд. Понятно, то такой вопрос фундаментальный, но если, як кажуть, українського окреслити, основные моменты, что этот год принес? Он, ну, как бы это сказать, больше агрессии, больше злобы. Понятно, война не прекращается ни на один день, концентрация российских войск, как раз вот такой подарок Путина к Новому году своеобразный, уже несколько месяцев продолжающийся. Ну, в принципе, вот что вот на ваш взгляд, что вы видите? Да, вы не политик, но вы духовное лицо, общаетесь со многими людьми. Вот ваша оценка. 21-й год, что он показал для Украины?
Ну, скажу так, год очень уникальный и хороший. То, что произошло в этом году, оно формирует нас как граждан, как ответственных за то, что происходит в нашей жизни. Это ну, нельзя упускать и ни в коем случае нельзя игнорировать. Мы оцениваем историю, исходя из того, что мы можем видеть, что мы можем знать, что мы можем читать. Но никогда не забывать не надо того, что мы делаем эту историю. И как мы ее сформируем, как мы правильно преподнесем нашим будущим поколениям то, что, чем мы живем, и как бы мы хотели преподнести это, чтобы жили наши будущие, у кого есть дети, дети, у кого есть не дети, все равно есть будущее у нашей страны. И мы являемся гражданами этого государства и этой страны, и мы должны правильно сформировать правильное восприятие, каким оно будет в будущем.
Страна Украина, но вот в соседней стране России, ну, невозможно этого вопроса избежать, даже ее лидер фактически...
Я буквально недавно перечитал еще раз... приписанное президенту Путину обращение, у меня мелким шрифтом на 16 страницах оно получилось. Я его перечитал. Очень много вопросов, честно говоря, просто-напросто лживых.
Вы имеете в виду, конечно, вот это вот на сайте официально... Причем, кстати, украиномовная версия присутствует на официальном сайте Кремля. Да,
это я читаю. Вот мы с вами, когда разговаривали, вы сказали, лучше на русском языке. Я учился в Московской духовной семинарии. Я владею больше российской терминологией. К счастью, но для русскоязычного контента, как теперь это принято называть, я общаюсь больше на русском языке, мне это обычно.
Отче, смотрите, Православная Церковь Украины, конечно, об этом будет большой блок нашего разговора. Какая Украина? Нет никакой Украины. Ну, Путин так не написал, он вот это «один народ», это же мем уже существует давно в сети, одним словом, «один народ» и согласно это в конце этого одного слова. Вот постоянно это высказывается.
Я знаком с социальным опросом, который был месяца два-три назад, и когда сказали, что молодое поколение украинцев все-таки когда рассматривает то, о чем говорил Путин, фактически почти воспринимает это как нормальное явление. Кто, извините, виноват в том, что у нас нет на сегодняшний день самоидентификации?
А нету, вы считаете, в Украине, да, отче?
Я ничего не считаю. Считают обычно только деньги. В данном случае имеют мнение.
А, то есть вы так экстраполируете, не свою позицию?
Я ничего не экстраполирую. Я просто хочу сделать маленькое зауважение о том, что все-таки за 30 лет у нас должно было быть воспитано поколение в своей самоидентификации. Вы или вы так не считаете?
Ну, я не должен высказывать свои точки зрения, но очевидно, если нет национальной самоидентификации, то нет и государства, по большому счету. Но оно существует, как раз 30 лет было вот в декабре, 30 лет юбилея Беловежских соглашений, опять же, 1 декабря того самого всеукраинского референдума с 90% за независимость. Кстати, тогда и в Крыму большинство, и на Донбассе проголосовало за независимость. Все-таки страна есть при всех проблемах, Украина.
Украины проблем нет, есть проблема в мозгах. Помните профессора Преображенского?
Ну да, собачье сердце, да. Смотрите, ну последние вот уже скоро 8 лет развязанной России агрессии. Есть такая точка зрения, вы разделяете ли ее. Как раз вот это вот, фактически вот эта Украина становится независимой, вот эти годы. Нет? Или да?
Я 16 лет был секретарем митрополита Владимира. Кое-что, я знаю всех президентов. общался со всеми послами государства, которое сегодня у нас именуется страной-агрессором.
В том числе с Виктором Степановичем Черномырдиным наверняка общались.
Больше, чем надо.
Ну хорошо, да, извините, отвлек, да.
Мы должны в конечном итоге вложить сами себе в голову. Мы должны оторваться от того, чего уже нету. Нету Советского Союза, нету колбасы по руб 20, нету
по 2,20, будем точными, по 2,20, любительская килограмма. Да-да, пломбира нет. Нет, пломбир как раз есть, но не советский.
По 13 копеек.
Да. Не, было 19 еще, но всегда, я помню, в школу
13.
Да, 13, ну совсем, видите.
Я помню по 13.
Вообще райская жизнь была, да. Утерянный рай, да. Да, но смотрите, но вот как бы не было как раз конца этого года, 21-го, минувшего уже фактически, вот эта тема, насколько Запад поддерживает Украину, сливает ли Запад, как утверждает Зардофил, или наоборот, поддержка нормальная, и если бы не Запад, то Путин бы дальше пошел. Но в любом случае очевидно, что если бы невооруженная сила Украины и так далее, то никакая бы поддержка Запада Украину не спасла бы. В этой связи, смотрите, такое у меня вот...
Мы сами повинні думати за самих себе. Ніхто ніколи, ні Росія, ні Захід, ні Америка, ніхто нам ніколи не допоможе, поки ми не станемо самі собою.
Так от ми стаємо, отче, дорога осилить ідущий. Вот эту дорогу уже начал українець преодолевать за эти более чем 7 лет розв'язаної Росії війни. 8 уже почти.
Це запитання чи відповідь?
Запитання. Я тут я не слідчий, але я запитання тут ставлю. А ви відповідаєте.
Я даю вам відповідь. Виростає нове покоління, і це нове покоління однозначно буде таким, яке сформує і самих себе, і Україну як державу.
И цей процесс, как говорил не Черномырдин, а другой мастер Перлы, процесс пошел, Михаил Сергеевич говорил, вот в Украине именно сейчас, в этом вопросе, о котором мы сейчас говорим, да?
Мабуть так, але кожен из нас має нести особисту відповідальність.
Еще вернемся к этому разговору, в смысле этой теме нашего сегодняшнего разговора. Ну и вот если уж даты вспоминать, время летит неумолимо, очень быстро, если не сказать стремительно. Это ж как получается? Как раз январь 2022 наступающего года, это как раз 3 уже года, да, официального получения Томаса, того самого, вокруг которого, я кажу українською, скільки списів тоді ламали, і Україна получила, і це состоялось. Вот эти 3 года, що вони показують для независимой Української православної церкви?
Вони показують те, що церква відбулася. Ми можемо говорити дуже... мати різні судження про те, якою вона відбулася і що відбулося. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що відбувся історичний процес, який уже неминучий. Трапилася сама по собі історична подія. Вона повернення уже немає. Подобається це комусь, чи не подобається. Ми маємо помісну українську церкву. Дуже багато в контексті тих негативних явищ, які відбуваються у зв'язку із військовою агресією щодо Криму до сходу України, вони мають місце. І я дуже прекрасно розумію ту дипломатичну структуру і машину, яка включилася, щоб не було юридичного, дипломатичного... перепрошую, визнання Української церкви. Але ми нікуди не... повернення назад немає. Росія, російська церква має чітко усвідомити, що майбуття можливе тільки в примиренні, в знаходженні консенсусу. І так, як це відбувалося, якщо пам'ятаєте, з Естонською церквою, як відбувалося з іншими церквами, котрі отримували свою автокефалію, Ми маємо чіткі бачення, як грузинській церкві була надана автокефалія Вселенським патріархом уже в 95-му, по-моєму, році. Чеській церкві, чеській земель Словакії. Буквально вчора чи позавчора був відмінений візит патріарха Кирила до цієї церкви. Виключно тільки тому, що так трапилося. Вони не визнають того, що було зроблено.
До якої церкви патріарх Кирил мав? Якої саме?
Чеських земель.
Чеських земель. Ага, чеських
так,
земель.
Так. Буквально днями це мався відбутися візит. Він був скасований.
Смотрите, якщо би зовсім точним по датам, то чуть раніше состоявся этот собор знаменитий Святой Софії 15 декабря 2018 года. Ну, как раз вот уже в январе...
Ні, ми зараз говоримо про третю річницю собору.
Да. Я нагадую,
Який стосується саме держави Украины и нашей украинской поместницы.
Да. Но когда я имел в виду, что вот именно в январе, почему третья годовщина, именно и тогда
я уже... Я навожу аналогии. Да. Тому що більше повернення до того, що могло би мати місце, не буде. Ніколи не буде відроджено Радянського Союзу, ніколи не буде відроджено імперської російської церкви.
А вот это очень важный момент. Смотрите, конечно, тут все так деликатно, конечно, отче, вы имеете полное право отвечать или не отвечать на мои следующие вопросы. Но вы же, понятно, очень близкий был человек к митрополиту Владимиру. Украинская православная церковь, ее называли все эти годы независимости Украины и продолжают многие называть Московского патриархата. И при этом она категорически, представитель этой церкви, сейчас уже после получения Украины Томоса, очень не любит, когда ее называют фактически, это российская православная церковь в Украине. И они не отказываются, название официальное менять в Украине. Хотя даже сам Владимир Путин в разгар этих событий с получением Украиной Томоса проводил, не поленился провести заседание Совета национальной безопасности Российской Федерации. И называлось официальное сообщение по итогам этого заседания при участии Путина, что-то такое, я не дословно, но по сути точно цитирую, о положении русской православной церкви в Украине. Владимир Путин, получается, не согласен, с клириками этой церкви.
Дело в том, что я провожу аналогию в данном случае иногда с 1709 годом, когда войска Петра I зашли в Киев защищать русское православие. Вот у нас уже была такая ситуация. Мы имели в Крыму, на Донбассе, когда зашли защищать русский язык. И еще нам только осталось, я так понимаю, одно, чтобы русские войска, российские войска, извините, не русские, российские войска, зашли в Киев защищать русское православие.
Но ничего нельзя исключать, по большому счету.
Я ничего не исключаю. Я боюсь, что у них, исходя из ваших слов, которые вы только что процитировали, может возникнуть еще и такая идея.
Сейчас мы об этом еще поговорим, это тоже очень важно, но вот именно на сегодня, начало 2022 года, прихода все равно Украинской Православной Церкви Московского Патриархата больше, нежели в ПЦУ. Но это факт. Другое дело, стоит ли тут проводить какие-то статистические сравнения, это другой вопрос. Да, есть тенденция за все эти три года после получения Томоса, что в ПЦУ все больше приходов становится. Но в любом случае, на сегодня, в 2022 году, в начале, получается, по этому показателю, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, та самая Российская Православная Церковь, по утверждению критиков этой религиозной, громады, я кажу, украинской, у нее больше всего приходов. Это же очень серьезная сила получается, не только духовная.
Это параллельный вопрос.
Что-что?
Вопрос можно?
Вопрос в том, что, смотрите...
К вам вопрос можно?
Да, пожалуйста. давайте, потом
в котором, я... В котором году у нас с Верховной Рады исчезла коммунистическая партия как политическая сила?
Буквально в 2014 году после известных событий, да.
Петровского... Сколько лет государству Украина?
30 уже было, да.
Отнимите одну цифру от другой.
Получается, на 23-м году существования независимой Украины, Компартия Украины, скажем так, официально прекратила...
Я вам ответил.
Ага, понятно. Процесс. Но смотрите, я к чему веду. Клирики этой именно УПЦ-МП постоянно говорят, вот гонение на нас, у нас незаконно отбирают приходы, ну и так далее, и так далее. Значит, как так можно? А мы, я цитирую их, мы же все равно Украинская Православная Церковь. В этом, опять же, они, получается, противоречат Владимиру Путину, который тогда, в 18-м году, назвал эту церковь Российской Православной Церковью в Украине. Я к чему веду? Ну... Вот как тут, ну, это же все равно должно быть в рамках, ну, скажем так, закона в любом случае, согласитесь, отче?
Знаете, у меня много лет существует такой термин, как духовная шизофрения.
Она проявляет...
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, поскольку называть себя украинской церковью, быть гражданами Украины и, ну... Собственно говоря, поступать так, как поступаешь против своей совести, ну, это сложно.
Но они
я не знаю, как ответить на этот вопрос, поскольку здесь должны давать... Либо психиатры ответ.
Это часть либо... моего вопроса о том, как является ли эта церковь.
Это очень сложно.
Украинская или.
Но сейчас не об этом. Мне сложно на этот вопрос ответить.
Я понял. Но даже если предположить, что она согласится называться, хотя это не факт отнюдь, Российской Православной Церковью в Украине.
Но... Никогда она не согласится так называться.
Угу. То, что переходы от нее у. Пусть медленно, но верно переходит в ПЦУ, например.
Вот... Не медленно и неверно, потому что есть много проблем, которые юридически тормозят этот процесс. Mm-hmm. Я еще раз вспомню и напомню о коммунистах, которые сидели у власти, и не все они еще от этой власти отошли. Кто-то... логически, кто-то практически, кто-то остался, а в церковной структуре, которая является по своему существу очень консервативной, вот эта вот старая закалка, она до сих пор осталась, и пока мы не изживем сами из себя этот дух, он нас не покинет.
Ну, смотрите, вы утверждаете, отче, что юридические, скажем так, препятствия есть в том, что как развивается Православная Церковь Украины, ПЦУ. А вот ваши оппоненты, ну, как религиозная организация от УПЦ-МП, наоборот, говорят, что, мол, делается все вопреки юридическим нормам, чтобы, скажем так, отбирать приходы в этой религиозной организации, скажем так. Вот, ну, что здесь, где здесь, как бы, ну, баланс, наверное, тяжело найти, но в любом случае все же должно быть в рамках закона, согласитесь, я об этом говорю.
Касательно закона, я с вами абсолютно согласен. Но только дайте право свободного выбора, а не канонического препятствия. Я сделал свое каноническое, свой свободный выбор. Что мне сделал в ответ Московский патриархат? Запретил в священнослужении. Угу. Я имел право самоопределиться.
И вы служите после того, как сделали этот выбор в другом...
Я имел право свободного самоопределения.
Ну, конечно, но вы имели, конечно. Ну, это очевидно.
Почему тогда ко мне предпринимаются какие-то санкции?
В чем они проявляются? А не в чем они? Расскажите, вот ваша позиция. В чем санкции со стороны УПЦ-МП относительно именно вас?
Санкции, как... санкции... Дело в том, что у нас каждый приход, являясь юридической единицей, имеет право самоопределения. Но священник, который служит на этом приходе, он, если приход самоопределится, получает запрет в священнослужении и не имеет каких-то своих преференций, которые у него должны были бы быть, будучи он в священном сане.
Давайте, смотрите, важный момент, акцент сделаем. То есть вы рассказываете ситуацию, что
мы
не
говорим
только
о том, что у нас церковь отделена от государства, но церковь влияет на нашу государственную позицию, на наши гражданские права.
Именно УПЦ-МП, по вашему утверждению, получается, да?
В каждой структуре, я думаю, такая же ситуация.
Угу. И важный момент, то, что вы сейчас рассказывали в нашем эфире, то есть не только вы сделали выбор личный, как священнослужитель, но и ваш приход сделал, правильно я понимаю?
Мой выбор, моя структура должна была бы уважать и не прилагать ко мне тех санкций, которые она приложила.
А санкции просто у вас, ну, грубо говоря, отобрали этот храм, правильно я понимаю?
Ну, храм никто не отбирал, потому что и собор, и община решили принять решение и согласиться с решением, которое было принято и мной, и совместно, как мы называем, парафией. Мы все приедались до поместной церкви Украины.
И вы служите в этом храме, вот что важно.
Да, конечно.
Конечно. То есть у вас все-таки пример, несмотря на все трудности, о которых вы говорите, препятствия, которые чинились, как вы говорите, все равно вы вот в хорошем смысле добились этого.
Есть, препятствия есть в парафиях, которые желали бы, но не имеют достаточного юридического сопровождения, которое бы могло им помочь сегодня присоединиться к поместной церкви.
То есть вот ваш пример, это далеко, не подавляющий.
Это меньше... не стандартный пример.
Это скорее
не
исключение, пример. Да, на сегодня получается?
Это скорее всего исключение,
когда удалось,
да.
Это?
Ага. Совершенно верно.
А какие вот, ну, например, люди хотят, теоретически говорим, хотят вот так сделать, как вы сделали, со своим приходом, что важно, не только вы лично, как священнослужитель, сделали это, ну и люди вас поддержали, именно в вашем приходе, получается. Какие юридические препятствия? Законы, незалежная Украина, вот, тогда же еще было немало, как бы, и попыток принять такие законы. А что препятствует? Что, именно свободному, конечно, выбору, на ваш взгляд? Сейчас, до сих пор. Лобби какое-то существует, если уж так резко говорить. Что?
Я вас прошу прощения, но у нас существует закон.
Ну, конечно. И он до сих пор не изменен, да?
Завтра, 17 числа, прошло 6 лет, когда я, как пострадавшее лицо, в Вышгородском суде должен был бы начать предсудебное заседание, хотя бы предсудебное заседание. Оно никак не может начаться, потому что не может начаться.
Вы сейчас имеете в виду отче ситуацию, когда вот это вот в июне еще 2013 года, вот эта вот история...
В 2014 году, согласно тих свідчень, котрі були мною наведені, було розпочато кримінальну справу по відношенню незаконного утримання Драбинку Олександра Миколаєвича під вартою нині біглих Захарченка, Коряка і Януковича. До сьогоднішнього дня ми не можемо розпочати передсудове засідання. Остання була, як то кажуть, фішка, це взагалі було просто-напросто на вулиці у Вишгороді, де знаходиться суд. Відключили електроенергію, і не можна було підключитися до ксерокса, який мав роздрукувати документи. І кожного разу 2-3 місяці переноситься судове засідання. Про який закон, про що ми можемо взагалі говорити?
Ви маєте в виду, ну, Януковича лишній раз не треба представляти. Захарченко – це бувший глава МВД України при президенті Януковичі. Ну, це історія, хто пам'ятає, це
звісно. Я кажу про те, що судова система в Україні не працює.
Угу. То есть в этом деле никакого судебного решения нет, а про ваше выкрадение,
да? Я запрошую завтра приехать на 10-ту годину, если будет бажання, до Вишгородського суду и подивитися, что будет завтра.
Угу. И тогда такой вопрос еще к вам задам. Вот то, что тогда происходило, это, кстати, очень интересный момент. Вы очень были близки к митрополиту Владимиру, который, вот он был в ОПЦМП, главным лицом. С другой стороны, обвинить его в украинском непатриотизме, в потворствовании русскому миру очень тяжело. Это надо, ну, быть необъективным, пожалуй. Вот этот феномен, получается, личный фактор вот во всех вот этих историях важен. То есть, если священнослужитель выбирает эту сторону, как в данном случае митрополит Владимир, Вот так происходит. Но вы же всех знаете, которые люди тогда, и до сих пор многие из них в ОПЦМП на главенствующих ролях, многих из них до сих пор, ну, как утверждают критики, пророссийская так или иначе позиция. Вот почему так происходит? Опять же, мы же говорили, 30 лет независимости Украины. Что, ну, так вот тяжело это все происходит. Вот этот образ 40 лет Моисей водил по пустыне. Это действительно вот уже, ну, многие его вспоминают. Это до сих пор вот так вот важно, да, в 21-м столетии. Так действует.
Я считаю, что действительно должно поменяться поколение. На ваш вопрос, который вы сейчас опять повторяете, только другими словами, я уже отвечал.
Понял.
Это раз. Два. Что касается митрополита Владимира.
Да, вот и об этом тоже я сейчас спрашиваю.
Есть еще такое понятие, яблоко от яблонки далеко не катится, правильно? Если бы он меня воспитал в другом формате, нежели являюсь я сегодня, я бы не принял бы то решение, которое я принял. И те принципы, по которым я сейчас живу. Поколение нынешнего епископата, который принадлежит Украинской Православной Церкви, не надо их рассматривать в том формате, в котором их обычно принято рассматривать. Они далеко не те люди.
Да-да-да.
Они далеко не те люди, как их обычно представляют.
Вы сейчас говорите о епископате УПЦМП, это важно. Сейчас
совершенно верно. Да. Это патриоты, которые любят Украину и просто на сегодняшний день оказались в таких своих условиях.
Я просто вот в этом вопросе, почему мы вспомнили, конечно, я не мог не вспомнить митрополита Владимира, светлая ему память, потому что у тех, кто не вникал в эти вот подробности, тонкости, о которых вы сейчас вот говорите, некоторых создавалось впечатление тогда, когда митрополит Владимир был жив, что как бы вот есть митрополит Владимир, первое лицо, есть некоторые, вы, Георгий Коваленко, да, ну, вот есть некоторые представители, но подавляющее большинство совсем другие, скажем, по взглядам и по отношению к русскому миру, так называемому. Это значит, такое неглубокое мнение, очень ошибочно вы все-таки констатируете, отче, так получается?
Я вам скажу, что вопрос, который я задавал митрополиту Владимиру, звучал так. Ваше блаженство, поместная церковь будет? Он говорит, будет, но не при мне. Я ответил, он готовил почву, основу. Мы все знали, что это случится. Но когда случится, мы этого не знали.
И вот произошло в конце 18-го, начале 19-го года.
Правильно? Слава Богу. Мы имеем поместную церковь, которую вчера 3 года отпраздновали.
Да, об этом мы, конечно, уже упоминали. Один из поводов для этого нашего сегодняшнего общения с вами, отче. Но... Опять же, еще один деликатный вопрос. Я вас сразу предупредил, что, конечно же, ну, мы же журналисты, как говорится, не только праздничные вопросы, а мы в праздничное время общаемся, задавать я должен, и задаю такие вот и острые вопросы. Я не знаю, как правильно, да, митрополит Филарет, вот эта вся ситуация. Готовы вы прокомментировать? Потому что после получения Томаса...
Готов.
После получения Томаса человек, который, духовное лицо, которое очень немало сделало, чтобы Украина получила этот Томас, именно Филарет, ну, мы знаем последующее его выступление, последующая критика, в том числе владыки Эпифания, человека, который, ну, с ним, с Филаретом, ну, собственно, прошел этот путь духовный, прежде чем возглавил Православную Церковь Украины, ну и так далее. Я не буду напоминать, все помнят заявление владыки Филарета после получения Украиной Томаса. Ваш комментарий, отче, вот как это можно прокомментировать? Потому что, мягко говоря, у многих большое удивление это все вызвало. Такая позиция Филарета.
Я уже неоднократно комментировал эту позицию. У меня свое отношение и к позиции почетного патриарха, как его именуют, но он все-таки бывший митрополит киевский, к как его именуют в документах Вселенской Патриархии. Все достаточно банально, наверное, просто, потому что или ты видишь себя в церкви, или ты церковь видишь в себе. К сожалению, там, наверное, сложились такие обстоятельства, когда не церковь была приоритетом бывшего киевского митрополита. Я в свое время писал несколько канонических трудов по отношению к этой персоне. И в свое время я даже думал, что мне придется их, знаете, вынести на огород и сжечь, потому что, ну, так сложилось. Оказывается, после обедительного собора, обеднавчего собору, установчего собора, мы его можем и называть, ничего не поменялось. Человек, каким был, таким он и остался.
Угу. Но, Людмила Филиппова...
Мое мнение угу. по отношению к этой персоне осталось таким же, каким оно было в 92-м году. Я угу. бы просил, наверное... Если у нас есть такая возможность, сейчас обращаясь к аудитории,
пожалуйста.
Не говорить о том, что он что-то сделал для того, чтобы церковь стала той, которая сегодня есть.
То есть вы отрицаете ее разве?
Скорее всего, он сделал максимум того, чтобы нынешняя поместная церковь стала поместной. Угу. Еще в 90-м году. Она могла быть раньше независимой, нежели от того, что он, будучи ее руководителем, в свое время один из наших министров ездил к патриарху Варфоломею, и тот говорил, что Филарета никто не признает архиереем в православном мире.
Понимаете? Ну, а анафи ему сняли с него, из Макария, как раз незадолго до получения Украины и Томаса.
Не то чтобы анафиму.
Или как это
было
называлось?
Было принято решение о непризнании наложенных на них крещений. Они были признаны как политические. Но они действительно так и были.
Но это все было снято.
Но Филарет для поместной церкви, по большому счету, не сделал ничего. Он сделал максимум того, чтобы ее не было.
Но это ваше мнение, вы имеете на него право, отче, конечно же, мы и Филарету, я не знаю, владыке, можно так, я не знаю, обращаться, я светский человек.
Да,
мы,
конечно.
Владыке он, Филарету, конечно, готово, радио Донбасс Реалии тоже, так само, как сегодня мы...
Который да. сам ликвидировался.
Да, как, так само, как мы с Александром Дробенко сейчас общаемся, на таких же условиях мы готовы предоставить радио Донбасс Реалии возможность высказаться владыке Филарету. Но вот один из его аргументов, который он приводил в начале своей критики того, что происходило с начала 2019 года в украинском православии, он утверждал, Филарет, что вот этот собор, о котором мы говорили, 15 декабря 2018 года, знаменитый, значит, это был, ну, греческий собор, в смысле, для Вселенского патриархата, раз уж мы вспомнили Варфоломея. Что скажете, отче, вот на такие утверждения?
В какой-то степени он прав, в какой-то степени не прав. Дело в том, что автокефалию поместной украинской церкви дал действительно патриарх Варфоломей, восстановил ту историческую справедливость, которая была отнята 1686 года. Угу. Сначала была восстановлена Киевская митрополия Константинопольского патриархата, которой она являлась с дня крещения князя Владимира. И этой митрополии, согласно нашему прошению, была дана автокефалия как поместная церковь.
Ну и вот ваша оценка.
То опять... есть это логика, это угу. знаете, такая своя арифметика каноническая.
Не получается ли так, как говорят последователи Филарета, они есть тоже, что получается... Уйдя из-под ярма России, грубо говоря, украинское православие, ну, если не ярмо, то под контроль греческой церкви, значит, Константинопольского патриархата, того же Варфоломея, попало. Что ответите?
Нет, в данном случае почетный патриарх и бывший киевский митрополит перегибает палку и говорит неправду. Потому что у нас статус поместной автокефальной церкви, которая занимает свое почетное 15-е место в диптихе поместных православных церквей. У нас нет того положения, в котором находился и находится до сегодняшнего дня, будучи в запрещенном состоянии в Московском патриархате патриарх Филарет, бывший киевский митрополит. Мы являемся полноправными членами поместной церкви, и, которая ну, позиционируется как равноправная церковь, сестра в семье православных поместных церквей, так же, как и московская, как русская, господи, сербская, болгарская и все остальные. Мы занимаем свое почетное 15-е место. Филарет, ну, если он считает, что он принадлежал и принадлежит к Московской церкви и будет до сегодняшнего дня находится там в запрещенном состоянии, ну, это его...
Но так, он сказать, так прав... он не говорил, будем справедливы. Филарет так не говорил, что тогда, он к Московской церкви действовать принадлежит.
Тогда он может просто говорить о себе, что он так не считает.
Окей.
Но он принадлежал к этой церкви 50 лет. И он, если он себя считает ее членом, он, значит, пускай там и находится. Спасибо. И никто из нас не писал в Москву письмо, как написал он, по-моему, в 16-м году.
Обращаясь к Кириллу Гундяеву, да? На это имейте в виду. Понятно. Я вам очень благодарен. Спасибо большое, что вы высказали свое мнение. Отче, спасибо большое вам за участие в эфире радио «Донбасс Реали» с нами на прямой связи. Благодаря вот видеосвязи был митрополит Переяславский и Вишневской православной церкви Украины Александр Дробинко. Еще раз напоминаю, что тот же владыка Филарет имеет возможность так само высказаться в эфире радио «Донбасс Реали». И представители Украинской православной церкви Московского патриархата тоже имеют возможность высказаться в нашем эфире. Что ж, продолжаем нашу программу.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Лет назад формально перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик. Насколько хорошо понимаю значение этих событий, сути самого Советского Союза в современной путинской России? Чем представление об распавшемся 30 лет назад СССР отличается от представления о нем в других республиках бывшей Советской империи? Что об этих событиях думали люди тогда, 3 десятилетия назад? Об этом моя коллега Ксения Туркова говорила с британской журналисткой, эмигрировавшей из СССР в 70-е годы минувшего столетия, Машей Слоним.
Я бы хотела начать разговор с одной свежей цифры. Вот агентство ВЦИОМ провело совсем недавно опрос как раз к 30-летию распада Советского Союза и выяснило, что 11% людей, которые отвечали на его вопросы, это молодые люди до 34 лет, они не смогли расшифровать аббревиатуру СССР и не смогли назвать ни одной республики, которая входила в Советский Союз. Вот для вас это признак чего? Как можно прокомментировать эти данные?
Ну, это признак того, что, в общем, в школе-то не очень-то учат историю, я думаю. Ну, современную историю, новейшую историю. И я даже не знаю, то есть этим людям было 4 года, когда был подписан, да, вот этот самый договор. Потом они жили, учились, ходили в школу. Что же они, о чем же, чему же их учили вообще, и о чем им рассказывали? Это удивительно, на самом деле это удивительно. Это загадка. Это, наверное, просто поколение, которое захотело забыть свою историю почему-то.
Это вписывается как-то в целом в то, что сейчас происходит в современной России по отношению к истории?
Да, история перечеркивает. То есть, кроме победы в Великой Отечественной войне, как будто ничего другого вообще просто не было. Не было ни Даже не было революции, наверное. Про нее тоже как-то стесняются вспоминать. Уж точно не было 20-х годов, не было НЭПа, не было 30-х годов, репрессии, вот это страшное периода.
Кстати, о репрессиях. В том же опросе есть такая цифра. 1%, ну, тоже среди молодых людей, только 1% сказали, что Советский Союз ассоциируется с ГУЛАГом и с репрессиями и с железным занавесом. И 21% сказал, что Советский Союз ассоциируется со стабильностью и светлым будущим. То есть все-таки не перечеркивают, а просто, наверное... Ну, какая-то своеобразная картина, светлое прошлое.
Да, это удивительно, на самом деле это удивительно. Нет, но это говорит о том, как, наверное, сильно работает пропаганда, что ли. И гостелевидение, и президент, который сообщает народу, что все прекрасно, и никаких репрессий, особенно то есть про репрессии. И про репрессии, в общем, уже не говорят совсем. Если в начале, после 90-е годы, конечно, только об этом и говорили, в конце 80-х, 90-е, то сейчас уже явно просто этого не было. Это не было светлое прошлое и будет светлое будущее. Но сейчас тоже вполне относительно светлое настоящее.
Я бы хотела спросить как раз о конце 80-х. Вот в 87-м году, насколько я помню, вы вернулись первый раз в Советский Союз. Какое тогда было ощущение? Витало это в воздухе, что распад приближается? Это было скорее ощущение приближающейся катастрофы или какого-то освобождения?
Было ощущение надежды, конечно, была надежда. Но меня поразило, я все-таки прожила 13 лет на Западе, и когда я первый раз вернулась, увидела своих друзей, которых не видела 13 лет, у меня было такое ощущение, что по ним как-то прошел вот как будто каток. Они были раздавлены в депрессии. А у меня было ощущение, мне было даже немножко неловко. Мне казалось, что я прожила довольно интересные 13 лет, какую-то другую совершенно жизнь. А они... Я вернулась, в общем-то, мне кажется, туда, откуда, в общем, уехала. Были какие-то ростки надежды уже тогда, были, конечно. Что-то уже печаталось. Конечно, Горбачев, перестройка, гласность, это все было. Но все равно еще какое-то было ощущение, что я вернулась... Вот в прошлое, в какое-то такое ничего не изменилось фактически в стране за эти годы. А я изменилась. Я, честно говоря, не ждала, что вот рухнет Советский Союз совсем. Да никто не ждал. И Яковлев, и Горбачев, они тоже не ждали, мне кажется. Они, мне кажется, хотели подправить как-то вот то, что вот этот социализм как-то получше его сделать, там несколько кирпичиков.
Косметический ремонт?
Косметический ремонт, да. Заменить какие-то кирпичики. Когда стали заменять, а все посыпалось, потому что вот кирпичики-то уже не держались как следует, да.
А какие были основные ощущения вот у вас, у ваших близких, когда уже это свершилось?
У меня было, даже трудно было поверить во все это мне. Но мне было жалко людей, на самом деле. Я видела вот очень многих 40-50-летних, которые вдруг оказались... Ну, я могла только сравнить это с эмиграцией. То есть они оказались в эмиграции в своей стране. А вдруг навалились какие-то совершенно новые правила, по которым им предложили жить. А они совершенно не знали, как жить. Они привыкли к тому, что все-таки, ну, как-то государство о них заботится, да, папа такой строгий, но справедливый. Он там и отшлепает, ну, такое, это же было очень патерналистское государство. И люди не привыкли самостоятельно как-то на себя рассчитывать.
прифронтовом Светлодарске совсем мало простора для развития досуга, поэтому состояние города пытаются улучшить общественные организации. Например, они восстановили баскетбольную площадку и теннисный корт. Как это делали и как теперь выглядят эти спортивные объекты? Корреспондентка радио «Донбасс Реалі» Ірина Кобіца расскажет нам сейчас.
Громадські організації «Майбутнє Світлодарська», «Діти війни» та «Трудового фронту» відновили у Світлодарську два спортивні майданчики. Раніше вони були занедбані і розтрощені, з поіржавілими сітками і без обладнання в належному стані. Там більше палили і вигулювали собак. Керівниця проєкту, секретарка організації «Майбутнє Світлодарська» Юлія Дімоєва розповідає, з чого все починалося.
Идея возникла после реализации нескольких грантов. Мы подумали о том, что бы еще хорошего мы могли сделать в городе. Вспомнилось в лагере «Звездном», который был у нас от Углегорской ТС. Мы играли в пеневробол, волейбол и баскетбол. И мы решили возобновить эту старую команду.
Після декількох місяців ретельного вдосконалення ПРООН нарешті став донором для проєкту. Тепер там установлять сітки для волейболу, кошики для баскетболу, відновлять і пофарбують каркаси, встановлять обладнання і розмалюють поля. Уже зараз половина об'єктів змінила колір з іржаво-коричневого на яскравий зелений.
Також цей проєкт був направлений на вот эту ситуацію, да, з пандемією, коли не можна займатися где-то в закритих поміщеннях, і це було як таким шагом альтернативи для того, щоб зробити спортивні площадки на відкритому воздухі.
Освітлення й відеоспостереження взяло на баланс міське комунальне підприємство.
По документам это ложится на местную власть, но мы как физически все равно будем наблюдать за ней и смотреть, чтобы никто не рушил и соблюдали порядок там. Даже сейчас уже деткам мы говорим о том, что это же ваша площадка, там нельзя лазить по сетке, и они уже сами ее оберегают и говорят, нельзя лазить, эта сетка, она сломается.
30 листопада закінчується грантовий договір. Для корту на тендері закуплять антивандальний всепогодний тенісний стіл, залишок косметичних робіт, встановлення столу, сіток, розмітку поля і інші дизайнерські моменти відклали на весну, коли потеплішає. Корт планують відкрити в кінці квітня, на початку травня. Озираючись, Юлія згадує труднощі і робить висновки, що можна було покращити.
Самое сложное заключалось вообще в том, что грант был прописан сугубо на материалы. И встановление, руководство этим проектом ложилось на общественников, и это все было на общественных началах. То есть это ничего не финансировалось, и привлечь людей, которые бы помогли бы все установить, проконтролировать, организовать, вот это самое сложное было. Ну, первое, это просто само постановление задачи. Нам нужно было просчитать немножко все по-другому, в плане того, что мы слишком понадеялись на свои силы по установлению и всех материалов, да, и оборудования, и было очень тяжело. В последующем, в написании следующих грантовых заявок обязательно будем учитывать то, что нужно просчитывать, кто это будет делать, как, то есть на свои силы сильно не надеяться, наверное, не знаю. На Дед Мороза надейся, а сам не плашай. Типу того.
Майбутнє Світлодарська вже планує, що ще у місті можна відремонтувати.
Да, у нас есть конкретная идея по восстановлению актового зала в музыкальной школе, и уже мы тоже прописывали туда грантовую заявку. Но пока еще без результатов, но тоже надеемся, что все получится. Ну, еще есть несколько вариантов, но это такое, лучше держать пока в секрете, чтобы оно сбылось.
Члени громадської організації переконані, що передусім самі містяни мають піклуватися про своє місто, адже в ньому ще жити їхнім дітям. Ірина Кобець, радіо «Донбас Реалії».
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалі». В студии для вас работал Александр Лащенко. Напомню, что вы имеете возможность слушать «Донбасс Реалі» на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вільному радио» и, конечно же, смотреть наши выпуски, в том числе и сегодняшний, на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалі». Также ищите наши программы на сайте «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс Реалі». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и рассказать в следующих эфирах наступившего 2022 года. Еще раз с праздником вас, друзья!
Это радио «Донбасс Реалии».